студии Илья Харламов. Здравствуйте. На связи журналист, писатель Максим Кононенко. Максим Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Доброе утро.
Прежде чем перейдем к обсуждению тем, напомню, что есть WhatsApp +7 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Присылайте, пожалуйста, сообщение, чтобы наладить обратную связь. Есть сайт radiosputnik.ru, трансляция прямая в YouTube, в наших группах в Одноклассниках и во ВКонтакте. Есть телеграм-канал радио _Спутник. Там можно через бота тоже нам задавать вопросы. Ну и напомню также, что радио Спутник самая цитируемая радиостанция России. Максим Витальевич, ну, надо начать, наверное, с того, что участники саммита в Версале 10-11 марта, вот в эти дни он проходит, значит, поддерживают вроде бы вступление Украины в Евросоюз, но вот та самая ускоренная процедура, на которую настаивает Киев, маловероятна. Ну, вроде бы ничего нового, но, тем не менее, нужно как-то прокомментировать, потому что в самом начале, когда украинские власти просили, обращались к Евросоюзу, были заявления со стороны некоторых европейских политиков, что да, это возможно, это вероятно, но теперь как-то вот страсти немножко поулеглись.
Ну, там есть набор каких-то формальных критериев, по которым страна должна соответствовать вот этим требованиям Евросоюза. Они касаются там инфляции, еще чего-то. И, конечно, Украина этим критериям никак не соответствует. Кроме этого, Украина очень большая. Значит, это, если кто не знает, самая большая страна в Европе.
Ну, по площади, да, территориально.
Ну, да. Да и по населению, по-моему, тоже, не знаю.
Нет, ну, Германия, Франция, они больше в разы по населению. Вот.
Ну, ладно, это большая страна. Значит, и страна, у которой сейчас очень много проблем, связанных с тем, что там идут военные действия. А Евросоюз – это организация, которая своим членам обеспечивает как бы инфраструктуру. Да, вот во все эти страны, которые были приняты в Евросоюз в последние там 30 лет, Евросоюз им там построил, например, дороги. Вот. И это просто очень много денег нужно. Поэтому я думаю, что Евросоюз будет кормить Украину обещаниями, но это будет продолжаться очень долго. И когда реально может произойти вступление Украины в Евросоюз, если оно вообще возможно, я не могу прогнозировать. Ну, вот Турция тоже хочет, например, в Евросоюз уже очень-очень много лет. И как-то все никак.
А скажи, пожалуйста, вот, ну, выделяются деньги сейчас в Украине на гуманитарные цели, как заявляется. Вот в дальнейшем какие-то денежные вливания в Украину, ну, для того, чтобы налаживать мирную жизнь, когда-то она наступит, будет Евросоюз осуществлять? Или каким-то образом попытается это, может быть, там на Соединенные Штаты переложить или еще на кого-то?
Но эти же деньги, они не в подарок даются. Это кредиты, которые придется потом отдавать. Вот. В этом смысле, вот еще раз повторю свою мысль, если бы Украина стала членом Евросоюза, то Евросоюз бы строил там инфраструктуру какую-то на свои, значит, евросоюзные совместные деньги. Если нет, то все эти деньги, которые выделяются, это будут кредиты, которые надо будет потом когда-то отдавать. С чего они их будут отдавать, не очень понятно.
Смотрите, вот тут же еще есть и заявка Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, вот по этой ускоренной процедуре. Видимо, это тоже будет на саммите лидеров стран ЕС в Версале обсуждаться. Есть информация о том, что Париж против выступает. Вот каковы перспективы в новых обстоятельствах, в новых условиях у Молдавии и Грузии, на ваш взгляд?
Не знаю, а Грузия вообще какое-то отношение имеет к Европе? Не, Молдавия, кстати говоря...
Наверное, такое же, как и Турция.
Да, Израиль еще в Евровидении участвует у нас, да. Значит, Молдавия наиболее вероятный кандидат, но мне кажется, что попадание Молдавии в Евросоюз более вероятен через объединение ее с Румынией в одну страну. Но здесь мы, конечно, будем против, потому что Румыния – это страна НАТО. Вот.
А как вы считаете?
Грузия. Да, да, это так, Грузия... разговоры в пользу бедных, да.
Ну да, нет, просто вот Молдавия в связи с новыми обстоятельствами, с измененным миром, вот она будет сейчас потеснее прижиматься, скажем так, к Румынии, молдавской власти, или наоборот возникнет какая-то отстраненность?
Слушайте, я не знаю, это надо у Багирова спрашивать, он у нас специалист по Молдавии. Вот. Это, значит, один и тот же народ, разделенный в некотором смысле культурно, поскольку Молдавия была Советской Республикой довольно долгое время. Вот. Но они говорят на одном языке, это одни и те же люди. Вот. И, конечно, там внутри страны существует довольно мощное движение, вот это объединительное. Но также существует и движение против этого объединения. Какое из них сейчас там верховенствует, я не знаю, потому что я в Молдавии никогда не был, вообще не специалист по ней.
Владимир Зеленский, тут уж мы раз о Евросоюзе говорим, наверное, еще стоит один раз обратиться к теме НАТО, но это уже на днях было сделано не совсем свежее заявление о том, что охладел к вопросу членства Украины в НАТО, но причина понятна, да, что Альянс не хочет конфликта с Россией прямого, а Киев, по словам Зеленского, не будет на коленях ни о чем просить. Вот это какой-то новый политический тренд, ну, в связи с тем, что, скажем, Россия хотела бы, чтобы в Конституцию Украины был внесен ее нейтральный статус, или это просто такие эмоции, ну, действительно, разочарование в НАТО?
Ну, Зеленский, значит, человек, не искушенный в этих вопросах. Он, как мы знаем, артист, случайно ставший президентом. И вдруг, наверное, ему объяснили, что для того, чтобы стать членом НАТО, нужно не просто, как это называется, политическая воля и обстоятельства, а опять те же самые формальные критерии, про которые мы говорим, значит, когда говорим про вступление Украины в Евросоюз. Значит, армия страны, вступающей в НАТО, должна соответствовать критериям НАТО. Украинская армия им ни в коем случае не соответствует, потому что эта армия, созданная в СССР, у нее там тупо оружие не то. Вот. И способы управления не те, и способы командования не те. И люди, которые сейчас, значит, украинской армией командуют, они во многом образованы в советских, значит, вот этих учебных заведениях. Вот. Поэтому, и ладно, если там идет речь про какую-нибудь маленькую страну, где все это можно поменять. Украина большая. И поэтому невозможно Украине вступить в НАТО, потому что она не соответствует, значит, требованиям НАТО, и для того, чтобы ее перестроить, нужно большое время. Вдруг Зеленский это понял, ему, наверное, объяснили какие-нибудь специалисты, вот, и теперь он убрал это из своих приоритетов. Ну и правильно сделал, надо сказать. Зачем вот все эти маленькие страны, типа Эстонии, там вот эта вот, вот вся эта фигня, значит, прибалтийская, вступала в НАТО? Потому что им нужно было присоединиться к силе. Им нужно было, чтобы за ними стоял кто-то большой. Вот, значит, Америка. Украине это не нужно. Зачем? Украина сама по себе большая страна. Она сама по себе боеспособна, как мы сейчас видим. И зачем ей в НАТО? Ей не нужно в НАТО ни в какое.
Угу. Вот у нас еще какой большой вопрос, следующий на повестке, это, конечно, энергетика, да, ну вот уже несколько дней идут сообщения о том, что, ну, скажем, Еврокомиссия предлагает Евросоюзу, странам Евросоюза до 30-го года, причем не до 30-го года, если быть точным, а задолго до 30-го года полностью отказаться от угля, нефти и газа из России. Кроме того, идет речь о том, что, возможно, на две трети сохранить сократить в этом году закупки российского газа в Европе. Ну и масса других сообщений. Да, вот одно из последних. Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России, но точных сроков нет. Об этом агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале, который вот упоминался 10-11 марта проходит. Так вот, этот тезис будет зафиксирован. Но давайте попробуем все-таки понять, насколько Европа готова отказываться от углеводородов из России.
Ну, если они это сделают, конечно, это будет им невыгодно, потому что цены вырастут и логистика усложнится. Но если они сделают, это будет плохо для нас, потому что одно дело, когда у тебя налаженные вот эти все цепочки поставок, и ты сидишь, тебе хорошо, у тебя нет никакой необходимости что-то менять. Но если вдруг такая необходимость возникла, пусть даже политическая, там, не экономическая, и ты сделал вот эти, значит, там терминалы по приемке сжиженного газа, население привыкло к более высоким ценам, то тогда тебе назад возвращаться будет сложно. Ну, то есть мы теряем рынок, это плохо для нас.
Угу. Смотрите, тут еще, ну, очевидно, что «Северный поток-1» становится не только фактором энергетики, но и политики. Ну, скажем, председатель оппозиционной нынче партии ХДС Фридрих Мерц призвал отказаться от поставок газа российского по «Северному потоку-1», по этой нитке, по этой ветке. И это бы, значит, с его точки зрения олицетворяло новый уровень санкций, но здесь нельзя не вспомнить о том, что заявлял вице-премьер России Александр Новак, да, что вот может быть применена зеркальная мера в ответ на закрытие Северного потока 2 в виде закрытия Северного потока 1. Вот нет ли ощущения, что и здесь как-то краски сгущаются, это уже вот будет такой серьезной экономической проблемой и для Германии, и для России, для всех?
Ну, сейчас в Европе другого газа нет. Значит, есть газ из Норвегии, которого мало. Вот. И все газопроводы наполнены. Есть газопроводы из России. Вот. И дальше, значит, все вот эти движения, там, где какой газ, это тупо, значит, манипуляции, как в игре в наперстке. И поэтому единственная альтернатива – это сжиженный газ, откуда бы то ни было, там из Америки или из Персидского залива будут ездить, значит, эти самые танкеры и его возить. Значит, пока этого не сделано, пока нету этих портов, все вот эти разговоры, это просто разговоры. Значит, вы можете отказываться от газа, не отказываться от газа, значит, но газ все равно будет, и он будет из России, и из Туркмении, который тоже по нашим, значит, газопроводам идет. И других вариантов нет. А вот когда они построят порты и терминалы, которые будут принимать сжиженный газ и привыкнут к новым ценам, еще раз повторюсь, тогда для нас будет плохо. Пока сейчас это все разговоры. Но нам бы как-то поспешить закончить все вот это вот, наши все эти военные операции до того, как эти все разговоры перейдут в реальную плоскость. Потому что тогда нам будет не очень.
Напомню номер нашего WhatsApp, куда можно присылать вопросы, сообщения. Плюс 7-9-6-8-7-6-6-3-3-11. Максим Витальевич, ну вот не могу не вспомнить высказывание главы третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел России Олега Тяпкина. Собственно, он заявляет, это и вопрос газа, и любой другой вопрос, да, вот он заявляет о том, что мир на континенте зависит от отношений Москвы и Берлина, и послезавтра наступит обязательно, а сжигать мосты – это занятие бесперспективное. Вот хотелось бы понять все-таки отношения России и Германии, ну, хотя бы завтра, да, сегодня они не очень, скажем так. Ну, как это может развиваться? Потому что, ну, действительно, Германия – ключевая экономика Европы, ну, и помимо экономики есть еще и политика, как известно.
Ну, я совершенно согласен с этим человеком. Значит, есть две страны на континенте, вот на этом, это Германия и Россия. Все остальные страны – это наблюдатели. Определяем, как что и будет мы, и, собственно, от союза возможного или от конфликта возможного России и Германии всегда все зависело, и на протяжении последних там 150 лет. Значит, я думаю, что... Ну, что нам, надо подождать, пока либо пока вот этот вот новый канцлер возьмется за ум, хотя я, вообще говоря, не верю в парламентскую демократию и в то, что там кто-то берется за ум. Ну, либо подождать каких-то перевыборов, когда он сольет и станет какой-то нормальный опять человек во главе Германии. Вот нам нужен нормальный человек, который бы был канцлером. Ну, здесь мы, к сожалению, повлиять на это не можем. Надо пока как-то договариваться. Ну, а как нам быть? Да, мы зависим от Германии, Германия зависит от нас.
Вот Юра Соколов пишет, ну, я несколько видоизменю его сообщение. Зачем мы продаем газ, если перевода денег нет, мы что, бесплатно сейчас качаем? Ну, я понимаю, что это может быть не к вам вопрос, но, тем не менее, могли бы прокомментировать такое высказывание?
Ну, почему перевод денег нет? Они же нам платят не это самое...
Ну, вот, да, Юра Соколов добавляет сейчас. Да, Юра Соколов добавляет, зачем мы сейчас что-то экспортируем, если оплаты и транзакции закрыты?
Да нет, они не закрыты. Слушайте, система, значит, SWIFT пресловутая, она просто делает эти транзакции более удобными и быстрыми. Но можно... и без нее. Просто это будет помедленнее. Угу. Вот. И в этом смысле, конечно, все оплаты идут. И другое дело, что сможем ли мы потратить эти деньги? Это вопрос более интересный. Но я все-таки тешу себя надеждой, что вся вот эта, весь этот парад, значит, отказов от сотрудничества с Россией, что все-таки это ненадолго. Потому что, ну, посмотрите, раньше мы каждое утро просыпались, ну, раньше это когда, несколько дней назад. Мы каждое утро просыпались и читали с десяток сообщений, а то и с два десятка сообщений о том, что кто-то еще из России ушел. Сейчас это одно-два сообщения, потому что количество гаек, которые можно закрутить, оно уже подходит к концу.
Ну, тогда о сотнях компаний, по-моему, речь идет уже.
Да, еще через неделю некому будет уходить.
Некому будет уходить, да. Ну да, и таким образом проблема благополучно разрешится. Ну, это, конечно, иронизирую. Давайте сделаем небольшую паузу.
Всем привет. Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Максим Витальевич, ну вот в завершение энергетической темы, если произойдет перенаправление газовых, нефтяных потоков в Китай, те, которые раньше шли в Европу, они сейчас сокращаться будут, может где-то обрезаться окончательно, вот не создаст ли это зависимости от Китая? Опасения многие высказывают по этому поводу.
Ну, я не эксперт в энергетической сфере, но мне кажется, что зависимости, взаимозависимости у нас с Китаем – это естественная в некотором смысле вещь, потому что мы рядом, мы большие, и хотя население у нас несравнимо, но тем не менее взаимозависимость у нас какая-то есть уже сейчас. И я не вижу в ней ничего плохого. Хотя культурно мы, конечно, очень разные. Нам с Германией естественнее как-то сотрудничать. Но и с Китаем тоже можно. Да я не думаю, что такое перенаправление потоков. Значит, труба, она идет из точки А в точку Б. Значит, и в точке А должно быть что-то, что можно в эту трубу заливать или там засовывать этот газ. Значит, в случае с Китаем это совершенно определенное месторождение, совершенно определенная там труба. В случае с Европой это совершенно другая труба и совершенно другие месторождения. А поэтому перенаправить вот просто так это нет, так нельзя. Можно сделать новое что-то, новый поток какой-нибудь. Силу Сибири там или еще что-нибудь. Вот так и происходит.
Силу Сибири 2. Теперь да. Все-таки о национализации, которая возможна, ну, во всяком случае, направили в правительство, в Генпрокуратуру список вот этих иностранных компаний, которые уходят. Пока он состоит из 59 компаний, но, в общем, с довольно громкими именами, ну, некоторые перечислю. Это Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M, Volkswagen и так далее. Значит, и, возможно, речь о внешнем управлении идет, возможно, как-то по-другому это будет выглядеть. Ну, скажите, пожалуйста, это какая-то необходимая мера в нынешних условиях или, в общем, пока, может быть, есть смысл взять паузу, ничего не предпринимать
да
в отношении этих компаний?
Это идиотизм какой-то, абсолютный идиотизм. Что такое национализировать Microsoft? Что вы получите в результате? Вы получите офис с компьютерами. И все.
Ну, может быть, счета какие-то, я уж не знаю, банковские, которые в России находятся.
И чего? Ну, счета. Компания не будет работать. Я полагаю, что ровно то же самое. Но это самый крайний случай, да, вот Microsoft, компания, которая пишет программы. Но я думаю, что в случае национализации какого-нибудь Макдональдса. Что мы получим? Набор, значит, помещений с техникой, а технологический процесс-то мы не получим.
Но, видимо, компенсация, речь идет о компенсации. Вот смотрите, я просто цитирую, общий объем обязательств.
Я не знаю, может, кому-то нужны эти деньги. Мне нужен Макдональдс, например, потому что мне нравится.
Ну, условно. А вареничная, блинная, пельменная...
Да, помните, была такая сеть русская «Бистро».
Была, да. Где? Ну, может быть, она возродится сейчас.
Какой стати?
В замену?
Да, ну нет. Если мы национализируем Volkswagen, это не значит, что мы будем делать коробки передач, которые ставят на автомобили КАМАЗ. У нас нет компетенций. Да, мы получим станки, у нас будут станки. Ну и какие-нибудь эффективные менеджеры эти станки куда-нибудь продадут. А на земле, значит, где был завод, построят жилой комплекс, в котором будут стоять пустые квартиры, потому что некому в них будет жить. Ну, это 100 раз мы проходили. Нет, конечно, национализация никуда не годится, потому что нам нужно... Ну, не так это делается. Не с помощью национализации. Нужно входить как-то в капитал. Нам нужно вернуть всех этих людей. Обязательно.
Но которые уходят и ушли уже.
Да.
Но это по-моему, места. Вопрос уже теперь многих лет.
Это рабочие места, это компетенции. Нет, пока никто никуда не ушел. Надо все как-то в обозримые сроки закончить, и все просто откроются. Пока просто заперли двери. Но никто никуда пока не ушел.
То есть надо остановить, на ваш взгляд, этот процесс?
Да.
Скажите, вот в завершение, да, американские власти будут предпринимать ответные меры, если начнется конфискация собственности, ну, в данном случае, американских компаний. Значит ли это, что та собственность российская, которая есть в Соединенных Штатах, будет арестовываться уже в таком, в широком смысле этого слова? Не какие-то отдельные здания, а вот уже прямо все, что возможно.
Да, у нас, по-моему, там ничего больше не осталось. Как и квартиры этих самых Валерия Леонтьева и Анжелики Варум с Леонидом Агутиным в Майами. Вот, может быть, их будут конфисковывать. Я не думаю. Мы можем, конечно, ради, значит, вот в показательных целях, да, там конфисковать собственность. Ну, не знаю, какой-нибудь компании бумажной, там, не знаю, типа Price Waterhouse там, или Moody's, у них большие вроде офисы. Mm-hmm. Вот. И американцы тоже, ну, по-моему, они у нас уже все и так конфисковали, там все эти посольские здания и прочее.
Но там, наверное, есть представительство каких-то нефтяных компаний, нефть до последнего времени импортировалась в Соединенные Штаты.
Ну, может быть, да, они вот заберут какой-нибудь такой знамя. Будет такой обмен любезностями, но я надеюсь, что до серьезных дел не дойдет.
До серьезных дел не дойдет. Ну что ж, фиксируем эту позицию, такую обнадеживающую. Сделаем небольшой перерыв на новости, потом вернемся к обсуждению. В гостях радио «Спутник», журналист, писатель Максим Кононенко.